Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Ксения Смирнова. Сегодня 20 июня по новому стилю, 7 по старому церковному календарю. Воскресенье, неделя 4 по Пятидесятнице. Православная Церковь сегодня чтит память мученика Феодота Анкирского, священномучеников Андроника, архиепископа Пермского, Александра, Алексия, Александра, Валентина, Вениамина, Виктора, Александра, Павла, Владимира, Игнатия, Льва, Михаила, Николая, Павла, Александра, Николая Пресвитеров, Григория Диакона и мучеников Афанасия и Александра, священномучеников Николая и Петра Пресвитеров, священномученика Маркелина Папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркела Папы Римского, мучеников Сесиния и Кириака Диаконов, Смарагда, Ларгия, Апраниана, Сатурнина, Папия и Мавра Воинов и Крискентиана, мучеников Прескилы, Лукины и Артемии Царевны, мучениц Валерии или Калерии, Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской. Празднуются также собор Ивановских святых и собор преподобных отцов Псково-Печерских. Архиепископ Андроник, память которого ныне совершает церковь, в миру Владимир Никольский, родился в 1870 году в семье диакона Ярославской епархии. Первоначальное образование он получил в Ярославской духовной семинарии, где и принял иноческий постриг. Для того времени это был случай нетипичный. Он свидетельствует о большой решимости и твердости характера юноши. После окончания семинарии поступил в Московскую духовную академию. На втором курсе, в день своего рождения, 1 августа, был пострижен в монашество с именем Андроник. После окончания академии был помощником инспектора в Кутаисской духовной семинарии, преподавателем, а затем инспектором Александровской миссионерской семинарии в Осетии. В 1897 году иеромонах Андроник был назначен миссионером в Японию в помощь архиепископу Николаю Касаткину, ныне прославленному в лике святых. Японцы поразили отца Андроника простотой восприятия учения Христова и глубиной веры. Они сами испытали на себе знамения, чудеса, а также исцеления, о которых просили с детской верой, и получали их. Как непреложному внимали они словам Господним: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите». Они просили и получали, искали и находили. Прожить несколько лет среди такого народа, хотя бы и в непрестанных трудах, было большим счастьем, и впоследствии отец Андроник с благодарностью вспоминал время, проведенное в Японии. Там, в 1906 году, состоялось посвящение отца Андроника во епископа Киотского. Служение его проходило в городе Осаке. В 1908 году Синод отозвал владыку в Россию. Он был назначен епископом Тихвинским, потом Умским, а еще через год переведен на Пермскую и Соликамскую кафедру. Жизнь его была образцом древнего благочестия. Это был подвижник, молитвенник и нестяжатель. Всякое материальное благополучие, тем более богатство, менявшее ни во что. После его мученической кончины большевики пришли с обыском в его дом, рассчитывая найти скрытые сокровища, но нашли всего лишь несколько рублей. Все средства владыка жертвовал на помощь беднякам. Одевался просто, никогда не носил шелковых ряс, и хотя был награжден многими орденами, но наград никогда не надевал. Он строго постился. Накануне дня, когда ему должно было совершать литургию, владыка почти не спал, всю ночь простаивая на молитве. Мы привыкли с вами все жизненные явления, в том числе и в церковной жизни, представлять себе с однозначным плюсом, когда речь идет о временах дореволюционных, и с таким же однозначным минусом после 1917 года. О том, что российский народ и до Октябрьского переворота, к сожалению, не был так набожен и благочестив, как нам порой кажется, лишний раз свидетельствуют отрывки из книги владыки Андроника «Письма архиерея к иереям», изданное им в бытность его на Пермской и Соликамской кафедре. «Сплошь и рядом, при расспросах как взрослых, так и малых, — отмечал он, — приходится видеть, что именующие себя христианами не знают не только утренних и вечерних молитв, но и самых общеупотребительных и простых. Очевидно, и не молятся исправно, а в семье молиться не учат, и молитвам не учат. Замечается и незнание народом житий святых, не знают даже жития своего святого и даже дня памяти его. веры своей не знают, закона христианского отчетливо не представляют, и редко-редко кто сумел бы вразумительно, ясно и отчетливо рассказать свою веру вопрошающему о ней. И это при всеобщей почти грамотности, при общей доступности дешевого книжного рынка. Многие креститься не умеют как должно, отмахиваясь рукой вместо истового крестного знамени, не знают православного обычая принятия благословения Божия от священника или архиерея. Что же после этого говорить о духовной жизни, о благодати Божией и прочих таинствах нашей спасительной веры? Наблюдая почти всеобщее государственно-правовое невежество и упадок веры в России, владыка считал, что невозможен переход от монархии к иной форме правления без разрушения российской государственности. Однако это не мешало ему говорить императору правду, архипастырски высказывая свои соображения о том, что считал для самого государя и для страны неполезным. Епископ резко отрицательно относился к Григорию Распутину. Тот знал это и боялся владыку. Проезжая из Петербурга в Тобольск, Григорий обычно останавливался на 2 дня в Перми, ходил в собор, но становился подальше от архиерейской кафедры. В 1916 году владыка ездил в ставку верховного главнокомандующего с депутацией от Пермской губернии. На аудиенции архиепископ увещевал государя, убеждая, что близость такого недостойного человека, как Распутин, к царской семье порождает множество сплетен и компрометирует государя. «До свидания, владыка. Советую вам не верить всякому вздору», — молча выслушав епископа, сказал император. Ответ государя и невозможность откровенного разговора были прискорбны владыке. Но когда 3 марта в Перми достигли сведения о совершившемся государственном перевороте, владыка в соборе после литургии сказал: «Царь, беззаветно любящий народ и беззаветно желавший ему только одного блага, сложил в себя царскую корону. Он отрекся от наследственного родового престола. Бесчестные царские советники и слуги в своих расчетах скрывали правду от сердца царева и делали все, чтобы разъединить царя с народом, и добились своего. Но добившись, они первые же и оставили царя одного, отказавшись далее служить ему». Когда начал работу поместный собор Российской Православной Церкви, епископ Андроник уехал в Москву. На соборе был избран священный синод из 6 человек, а на случай смерти членов синода было избрано 6 заместителей, и среди них епископ Андроник. Он вошел также в состав издательского отдела и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огонь пылающий», так звали его на поместном соборе. Все большие трудности возникали у издательского отдела после захвата власти большевиками и захвата ими всех типографий. Епископ делал все возможное, чтобы документы и послания собора продолжали печататься. Вернувшись в Пермь, уже в сане архиепископа, владыка за всеми службами обличал новоявленные советские власти за алчность, за бесстыдный обман народа, за все то беззаконие и нравственную гибель, которую они принесли России. В ответ на декрет о национализации церковного имущества, осуществление которого вылилось в грабежи церквей, владыка в своей проповеди Самвона, обращаясь к прятавшимся среди верующих агентам власти, сказал: «Идите и передайте вашим главарям, что к дверям храмов и ризниц не подойдут, только перешагнув через мой труп, а при мне и гроша ломаного церковного не получат». 14 июня ГУП исполком получил прошение Исполнительного комитета Союза Пермской епархии разрешить архиепископу Андронику выезд в Москву по делам Союза. Власти отказали. В ЧК собрались представители властей и решили арестовать архиепископа и немедленно расстрелять. Обсуждали, как произвести арест. Постановили объявить город на военном положении и привести в состояние боевой готовности все имеющиеся войска. Начальнику конной городской милиции приказали поставить по 2 конных милиционера против окон всех церковных сторожек, на тот случай, если кто-нибудь из звонарей захочет подняться на колокольню. Если звонарь не послушается приказа, велено было стрелять. Далеко за полночь 17 июня отряд чекистов подошел к собору. Выставили вокруг соборной площади караулы, приготовили лошадей, ждал кучер. условились, что как только чекисты выведут архиепископа, тут же подадут пролетку, чтобы как можно скорее увезти его из города. Несмотря на эти предосторожности, пока чекисты производили обыск и арест, народ стал собираться на площади, требуя освобождения архипастыря. Весь день, 19 июня, архиепископ провел в камере пермской ЧК. Палачи уже сами начинали бояться святителя и, опасаясь его влияния на стражу, подобрали таких конвоиров, которые находили удовольствие в издевательствах и насмешках над ним. На допросе в ЧК архиепископ долго не отвечал ни на один вопрос, а потом, будто решившись на что-то, снял панагию, завернул ее в большой платок, положил перед собой на письменный стол и, обращаясь к чекистам, сказал примерно так: «Мы враги открытые, примирения между нами не может быть. Если бы я не был архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». Сказав это, он развернул платок, надел панагию и, весь погрузившись в молитву, не проронил более ни слова. Расстреливать архиепископа повезли в 1:00 ночи 20 июня. Ехали по Сибирскому тракту, миновали 5-ю версту и повернули налево к лесу. Сейчас это место находится в черте города Перми. В лесу лошадей остановили, чекисты велели владыке копать могилу. Когда его первый раз положили в могилу, она оказалась коротка. Святитель подрыл в ногах, лег второй раз, но и тогда она оказалась короткой. Он снова копал, удлиняя ее. Наконец, когда могила была готова, владыка попросил разрешения помолиться. Палачи позволили. Архиепископ молился 10 минут, затем повернулся ко всем четырем сторонам, благословляя ли, молясь ли за всю пермскую паству, и сказал: «Я готов». «Я расстреливать не буду, а живым буду закапывать в землю», — сказал один из чекистов. Палачи забросали архиепископа землей и стали стрелять через землю. После казни палачи поделили оставшиеся от архиепископа вещи — чугунные часы, панагию и позолоченную цепочку. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский, моли Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи молитвами всех святых, преподобных, новомучеников и исповедников сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас, Господь!